эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Лидер свободных демократов Иракли Аласания представил более подробную информацию о вооруженных отрядах в Западной Грузии.
У нас детальная информация об их дислокации, составе вооружений и финансировании.
Десятки людей выстроились в очередь перед одним из отделений Карту-банка в Тбилиси, чтобы пожертвовать деньги грузинской мечте.
Мы решили внести символическую сумму на счет грузинской мечты, чтобы показать, что мы не боимся.
На встрече в Иргнете обсудили весенние полевые работы и празднование Пасхи. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии не менее 34 человек погибли в результате столкновения в разных районах страны. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Все четыре жертвы вчерашнего нападения в Тулузе будут похоронены в Израиле. В Сирии во вторник не менее 34 человек погибли в результате столкновения между силами безопасности и противниками сирийского режима в разных районах страны. Как сообщает ДПА со ссылкой на сирийских активистов, 25 человек были убиты в Хумсе и Хаме. Еще 9 человек погибли в провинции Идлиб вблизи турецкой границы. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что Россия готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, основу которой легли бы мирные предложения специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана, сделанные им сирийским властям и оппозиции. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике некоторых представителей сирийской вооруженной оппозиции за серьезные нарушения прав человека. Они обвиняются в похищении людей, задержаниях и пытках сотрудников служб безопасности и сторонников президента Сирии Башара Асада. Госдума России приняла во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Как передает Интерфакс, депутаты внесли в документ 16 поправок, рекомендованных Комитетом по делам общественных объединений. Принятый законопроект – часть пакета законопроектов о политической реформе, внесенных в Думу после недавних парламентских выборов и массовых митингов оппозиции против нарушений на них. Представители внепарламентской оппозиции на этот раз, в отличие от первого чтения, на обсуждение не пригласили. Все четыре жертвы вчерашнего нападения в Тулузе, раввин Йонатан Сандлер и двое его детей, а также восьмилетняя Мирьям Мансуго, будут похоронены в Израиле за счет государства, передает Элла Котлер.
В Израиле возмущены словами верховного представителя Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон, которая на встрече с представителями палестинской молодежной организации в Брюсселе сравнила гибель детей в Тулузе с недавней трагедией в Швейцарии, где в автокатастрофе погибли бельгийские школьники, а также упомянула гибнущих в Газе палестинских детей, ничего не сказав об израильских жертвах ближневосточного конфликта. В связи с этим министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман порекомендовал госпоже Эштон обратить внимание на израильских детей, семьи которых живут на юге страны в условиях постоянных ракетных обстрелов из сектора Газа. Министр обороны Эхуд Барак подчеркнул, что армия прикладывает огромные усилия к тому, чтобы не нанести вреда палестинскому мирному населению, и потребовал от госпожи Эштон взять ее слова назад. Протест против высказываний Кэтрин Эштон выражают и простые израильтяне, открыв страницу на Фейсбуке. Они требуют отставки главы европейской дипломатии, поскольку она, по их мнению, продемонстрировала как взятость, так и незнание ближневосточных реалий. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли более 20 человек, около 100 ранены. В городах Киркук и Кербела взорвались заминированные автомобили, оставленные у полицейских и административных объектов. Сообщается также о терактах в Багдаде и городе Латифии к югу от иракской столицы. Теракты совершены в основном в шиитских кварталах. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение, но в последние месяцы в Ираке заметно активизировались суннитские экстремисты, связанные с Аль-Каидой. Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным в октябре прошлого года. Это начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарафуллин. Оба уже уволены из правоохранительных органов. Передает Олег Павлов.
Начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарифуллин арестованы на 2 месяца за насилие в отношении 22-летнего Оскара Крылова. Накануне в Следственном управлении по Татарстану прошла очная ставка Крылова и полицейских. Затем следователи провели проверку показаний потерпевшего на месте происшествия. В отделе полиции «Дальний» Крылов показал и рассказал, как полицейские били его и применяли насилие с помощью карандаша и бутылки. Оба подозреваемых свою вину не признали. По словам Шарифуллина, 27 октября 2011 года он увидел на улице Крылова, который ругался матом, и доставил его в отдел полиции. Там молодой человек якобы сам решил написать явку с повинной по делу о краже. Рахматуллин заявил о том, что не узнает Крылова, и сообщил, что никогда в своей работе не применял пытки. Тем не менее, двум полицейским предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Правительство Греции получило первые кредиты Европейского Союза и Международного валютного фонда на 7,5 миллиардов евро в рамках второй программы финансовой помощи Греции на общую сумму 130 миллиардов евро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства финансов страны. Участие в этой программе двух главных межгосударственных кредиторов было окончательно одобрено на прошлой неделе министрами финансов стран еврозоны и Советом директоров МВФ. 20 марта Греция должна произвести очередной крупный платеж на 14,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания накопленного страной долга. Его общий объем составляет 370 миллиардов евро или более 160% годового ВВП страны. Почти 30% с этой суммы списывается теперь по соглашению правительства Греции с частными кредиторами.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Скандал вокруг заявления о создании вооруженных формирований в Западной Грузии набирает обороты. Этому вопросу лидер свободных демократов Иракли Аласани сегодня посвятил специальную пресс-конференцию. Политик назвал имена организаторов набора в вооруженные группы, численность которых, по его информации, составляет порядка 500 человек. Формируются эти отряды, по утверждению одного из лидеров оппозиции, для запугивания населения в преддверии выборов. Власти чрезвычайно резко отреагировали на эти заявления. Тему продолжим. Служит Нона Суварян.
Славящийся деликатными манерами и осторожностью в высказываниях, сегодня Иракли Аласани предстал в непривычном амплуа. Непреклонно и холодно, чеканя каждое слово, политик говорил о возможном гражданском противостоянии. Эта угроза, по словам оппозиционера, вполне реальна, поскольку военизированные группы формируются для запугивания оппозиции и ее сторонников. Лидер свободных демократов продемонстрировал журналистам папку с детальной информацией о происходящем. Сведения были переданы ему обычными гражданами.
У нас детальная информация об их дислокации, составе вооружений и финансировании. Именно потому, что Грузия находится практически в военном противостоянии с соседней страной, оккупирована значительная часть нашей территории, я принимаю решение не обнародовать эту детальную информацию. Но эти данные сегодня же будут отправлены Совету Безопасности для немедленного реагирования.
Создать незаконные формирования, заявил Аласани, президент поручил братьям Ахалая. Один из них является министром обороны, второй – сотрудником МВД. Лидер свободных демократов в категорической форме потребовал от Михаила Саакашвили распустить эти группировки. В Совете Безопасности подтвердили, что информация от Аласани уже получена, однако, как заявил замсекретаря Совбеза Пату Кутелия, речь пока идет лишь о неком списке имен.
Оглашенные имена, а также имена из присланного списка этого большинства, в большинстве своем действующие полицейские и военные, или бывшие полицейские и военные.
При этом было сказано, что неформальные военные организации остались в далеком прошлом, тогда как провокационные заявления политиков вызывают серьезную обеспокоенность и требуют адекватного ответа. Один из фигурантов министра обороны Бачо Ахалая назвал заявление Аласани бредом, пояснив, что его ведомство уже давно строит систему добровольного резерва. В нее может записаться каждый желающий, но зарплата для резервистов не предусмотрена. предусмотрено. Однако Аласанья не верит в то, что создаваемые вооруженные формирования и добровольный резерв – это одно и то же. Он подробно объяснил, почему.
Во-первых, эти группы подчиняются конкретным сотрудникам правоохранительных структур и не зарегистрированы. Во-вторых, на их финансирование идут нелегальные денежные средства. И в-третьих, и раньше были факты, когда такие вооруженные группировки, которые невозможно было идентифицировать, запугивали в Самигрело наших представителей.
Репортаж о формировании добровольного резерва в одном из сел Самигрело Джахашкари корреспондент интернет-издания «Теэспрессо» Поху Булава подготовила еще в декабре. Население уже тогда заметило перемещение вооруженных лиц, однако никто не смог сказать, кем являются эти люди.
Там ездили военные пикапы, но никто не говорил, что это военное формирование или бандформирование. Постоянно слышны были выстрелы, но никто не знал, куда едут эти пикапы.
Жители Зугдиди информацию о незаконных вооруженных группах подтверждать отказываются.
Это пиар. Этим хотят напугать население. Это ложь. Если бы это было так, то я бы обязательно знала. Это, наверное, болезнь политиков – обвинять друг друга в чем-то.
Иракли Аласанья сегодня же обвинил власти в подготовке незаконных отрядов и для Тбилиси. Подробности будут обнародованы, когда информация пройдет проверку. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинской мечте сегодня перечислили несколько сотен лари. Десятки людей выстроились в очередь перед одним из отделений Картубанка, принадлежащего оппозиционному политику Бедзине Иванишвили, чтобы пожертвовать немного денег его политическому движению. О том, почему крестьянка из села Эредви решила отдать 5 лари миллиардеру, материал Тамура Кигурадзе.
Тамар 65 лет, ее лицо в морщинах. Как и многие грузинские женщины, в пожилом возрасте она носит исключительно черное. Тамар приехала в Тбилиси из Эредви, села в регионе Шидакартли на границе с конфликтной Южной Осетией. С одной целью – внести свою лепту на счет движения «Грузинская мечта» – оппозиционной организации, основанной миллиардером Бедзиной Иванишвили.
Мы приехали в такую даль, потому что на нас не обращают внимания. Об этой акции мы узнали по телевидению, и вот решили приехать.
Акция, о которой говорит Тамар, организована группой под названием «Друзья Бедзины Иванишвили» в Фейсбуке. Именно в социальной сети Фейсбук появилась впервые эта идея. В знак протеста против допросов активистов и сочувствующих движению в различных регионах Грузии сделать символическое пожертвование грузинской мечте. Организаторы акции считают, что собрав достаточное количество людей, готовых, несмотря ни на что, пожертвовать хотя бы мизерную сумму этому движению, можно изменить отношение властей к оппозиции. Об акции рассказала один из ее организаторов Татули Мелкадзе.
Контрольная палата допрашивала людей ни за что, ни про что. И у нас появилось чувство протеста. Мы решили внести символическую сумму на счет грузинской мечты, чтобы показать, что мы не боимся. Если хотят, пускай приходят и допрашивают нас.
Среди пришедших к отделению Картубанка были и такие, кто уверял, что акция не носит политического характера. Одна из участниц, Миранда, говорит, что важны не политические симпатии, а то, что у граждан есть право выбирать, вне зависимости от того, нравится это правительству или нет.
Мы перечисляем символическую сумму денег, но, возможно, и мы попадем в поле зрения госпожи Могеладзе, и она вызовет нас в контрольную палату и объяснит, что же плохое мы делаем.
Желание быть вызванным на допрос в контрольную палату было всеобщим. Похоже, участники акции, а их было около сотни, желают застопорить своей массой работу государственного органа. Госпожа Могеладзе, о которой говорила Миранда, это Натия Могеладзе, руководитель службы мониторинга финансовой деятельности партии контрольной палаты Грузии. И она не производит впечатления человека, который испугается большого объема работы. Впрочем, действиями контрольной палаты в последние дни заинтересовались не только активисты грузинской мечты, им сочувствующие, но и народный защитник Грузии и иностранные дипломаты. Все сошлись во мнении, что полномочия и меры воздействия контрольной палаты должны быть четко определены законом. И, судя по всему, глас народа, поддержанный иностранными дипломатами, был услышан. В недавно принятый закон о выборах, который уже столько времени вызывает бурные споры в обществе, внесут коррективы. Права и обязанности контрольной палаты будут прописаны четче. Претензий к общественным организациям станет меньше. По крайней мере, об этом вчера заявил глава юридического комитета парламента Грузии Павле Кублашвили. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К теме последних проверок контрольной палаты Грузии решил обратиться и наш постоянный эксперт, политолог Гия Нодия. Его взгляд из Тбилиси.
Прозрачность партийных финансов – самый скандальный сюжет грузинской политики последних месяцев. Он стал главным лейтмотивом борьбы между правительством Михаила Саакашвили и его основным конкурентом – оппозиционным объединением «Грузинская мечта», созданным вокруг миллиардера Бидзины Иванишвили. Пока обе стороны несут в основном потери – финансовые, политические и моральные. Вся история способствует еще более циничному отношению публики к политическому процессу. То, что именно партийные финансы стали камнем преткновения, совершенно логично. В октябре прошлого года решение Иванишвили возглавить борьбу за смену власти вызвало на апатичном до того оппозиционном фланге эйфорию. Именно потому, что с ним пришло много денег. До того оппоненты Саакашвили списывали свои неудачи на то, что им нечего противопоставить административному ресурсу. Теперь ресурсы появились и у них. Личное состояние Иванишвили существенно превышает государственный бюджет Грузии. Так что Мише не сдобровать. Власть, видимо, частично согласилась с этой логикой, быстро определив ответные шаги. Принятое в декабре законодательство вообще запретило корпоративные пожертвования партиям, а также постаралось перекрыть обходные пути, например, приравняв к ним пожертвования, связанные с партиями, организациям и индивидам. После этого Иванишвили начал искать обходные пути, а контрольная палата, которой поручили обеспечивать исполнение новых норм, их усердно перекрывать. Сообщения прессы и неправительственных организаций представили у себя неприятную картину. Людей допрашивали в течение нескольких часов, не разрешая пользоваться адвокатом, некоторых даже заставляли раздеться. Все стало похожим на массовое запугивание оппозиции под предлогом борьбы за прозрачность. К критике со стороны грузинских НПО присоединился и американский посол. Правительство Саакашвили обычно обращает на это внимание. Но исходная ситуация проигрышна для обеих сторон. Как ни крути, суть проекта Иванишвили в том, чтобы переплавить миллиарды в политическую власть. Очень трудно считать такой проект приемлемым поворотом демократического процесса, особенно имея в виду, что Иванишвили все еще остается фигурой загадочной и непонятной. Его попытки обойти, в принципе, легитимные ограничения в трате финансовых ресурсов не могут вызывать симпатию людей, для которых демократические принципы что-то значат. Но и власти тоже очень трудно найти правильный ответ. Ее лидеры, видимо, совершенно искренне уверены в том, что Иванишвили – человек Кремля, и громко об этом говорят, хотя прямых доказательств нет. Это дает им внутреннюю уверенность, что препятствуя его попыткам купить власть, они защищают суверенитет страны и будущее демократии. Но при этом очевидно, что они борются и за свое собственное пребывание во власти, и при этом постоянно действуют на грани откровенно авторитарных методов. Большинство людей, которые примкнули к движению с Иванишвили, сделали это просто потому, что видят в нем единственную реальную альтернативу правящей партии. Что бы ни думали о миллиардере, его движение является основным отрядом оппозиции. Отношение власти к ней измеряется ее отношение к демократии вообще. Мне кажется, как во многих вопросах, руководителям изменяет чувство меры. Прежде всего, они преувеличивают опасность, происходящую от Иванишвили и его денег. Да, его появление вызвало эйфорию в самом начале, но в дальнейшем его пассивность, косноязычие, отсутствие позитивных идей, неумение говорить с людьми достаточно быстро привело к разочарованию. Своими резкими движениями власть, конечно, создает Иванишвили проблемы, но и позволяет ему становиться в позу жертвы и способствует впечатлению, что его боятся больше, чем следует.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжают готовиться ко второму туру выборов депутатов парламента самопровозглашенной республики. Главная угроза этим выборам – низкая явка избирателей, считают местные политологи. Впрочем, это далеко не единственная проблема. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Одна из самых обсуждаемых тем в экспертном сообществе – низкая активность избирателей. Впервые за историю современной абхазской государственности на парламентских выборах в одном из округов явка не преодолела барьера в 25%. По мнению члена Общественной палаты Абхазии Алхаса Тхагушева, это связано даже не столько с равнодушием граждан, сколько с их разочарованием в деятельности самого парламента.
Роль парламента, если бы она была значимой, бы в лице граждан, если бы они воспринимали это как полноценную власть, то они, конечно, бы ходили большим количеством. Люди просто разочаровываются, потому что парламент постепенно у нас, он по факту был карманным, по факту был недовластью, и сейчас все больше и больше людей утверждаются в этом мнении. Нужно менять систему.
Говорит Алхаст Хагушев. Заместитель директора Центра гуманитарных программ Арда Иналапа тоже считает, что низкая явка избирателей – это тревожный звоночек и для власти, и для общества в целом. Оба эксперта уверены, что менять надо прежде всего саму выборную систему с мажоритарной на партийную. При этом политические силы в Абхазии должны всерьез заняться партийным строительством. Ведь, как показали результаты первого тура, партии не играют по-настоящему значимой роли в выборном процессе.
Существующие партии, они, конечно, очень слабо себя проявили. И, наверное, какие-то, может быть, и перестанут существовать после этих выборов. Но нужда в партийном строительстве, она очень сильно проявилась, потому что, мне кажется, общество уже перешло к тому, что не удовлетворено вот популистскими заявлениями, когда совершенно противоречащие друг другу политические тезисы могут присутствовать в одном выступлении кандидата.
Говорит заместитель директора Центра гуманитарных программ Арда Иналапа. Большая часть экспертов и даже оппозиционные кандидаты с ними в этом согласны, считают, что первый тур прошел без особого вмешательства со стороны исполнительной власти, то есть откровенного использования административного ресурса не было. Будет ли он задействован во втором туре, пока не ясно. Что же касается тревожных тенденций, то, по мнению Арды Иналапа, одна из них – это то, что среди депутатов нового парламента не будет ни одного представителя русской общины.
Это итог вот некоторого идеологического крена в нашей вот жизни, который недостаточно учитывает необходимость такого общего национального строительства в Абхазии. Это большой минус, и это очень серьезный, очень важный сигнал, на который все должны отреагировать.
Говорит Арда Иналапа. Член общественной палаты Алхаст Хагушев, в свою очередь, уверен, что данную проблему не решить негласными квотами на те или иные округа, как это делалось раньше. Это искусственный подход, считает эксперт. Переход с мажоритарной системы на партийную снял бы эти вопросы естественным путем.
Лучше без фиговых листочков обойтись и без одноразовых депутатов. Лучше действительно думать о том, как менять систему, да, а не о том, чтобы ретушировать что-то и прикрывать какие-то вещи, чтобы как бы кто-то чего-то не сказал в мире. Мне не нравится эта ситуация, когда мы пытаемся заниматься имитацией процесса. Нужно все же стараться что-то менять качественно.
Говорит член общественной палаты Абхазии Алхаст Хагушев. Эксперты, в свою очередь, уверены, что доверие избирателей и законодательная власть сможет себе вернуть только в том случае, если новый парламент будет принимать действительно самостоятельные решения. Насколько эти надежды оправданы, покажут уже не столько итоги голосования, сколько реальная работа этого органа власти. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
И мы продолжаем абхазскую выборную тему. В рубрике «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Второй тур парламентских выборов состоится 24 марта. В связи с этим в последнее время очень много говорят о подкупе избирателей. Скажите, вы слышали о подобных фактах?
Конечно, слышал.
Можете назвать какой-то конкретный округ, где вы слышали о подобных фактах?
Это идут слухи. Конкретности я сейчас не могу. И мне хотелось бы, чтобы это такое важное дело, как выборы парламента или президента, чтобы это было связано с куплей-продажей голосов. Если они есть, будут жалобы, я надеюсь, и есть ЦИК, и есть правоохранительные органы, которые должны каждым случаем таким разобраться. Геннадий Аламеев.
Но эти факты всегда были и будут, пока жив род людской. Вы посмотрите на жизнь у нас. У нас нищенская жизнь у людей. Некоторые люди на хлеб не имеют деньги. Конечно, к ним придут. Правильно, подойдут у человека, у которого семью нечем кормить, он какие-то копейки получает. Да, я согласна, что он возьмет эти деньги, но он не подумал, возьмет о том, что и сделает ему этот депутат. Это тоже обидно. Ну, это есть, было и будет. Народ везде такой. Просто иногда думать надо. Вот деньги же не все в жизни. Хотя в наше время, сегодняшнее, довольно-таки актуальная проблема и тема. Эсмеральда Аршба.
Ну, слышать слышал, сам не видел. Поэтому ничего сказать не могу. А сам, в принципе, не голосовал. Доверия нет никому. Во всяком случае, к тем, кто во власти рвется.
Кандидат, если он на себя надеется, он не будет подкупать никого.
Я слышал, что в Даутском районе, что был подкуп избирателя, какой-то кандидат, что там деньги раздавал, но это слухи, я фактов не имею. Мне 56.
Сейчас очень много говорят о подкупах избирателей в связи с выборами. Слышали вы о о подобных случаях?
Слышать-то слышали, но сами пока не сталкивались с такими проблемами.
Где конкретно, на каком округе?
13 округ, например, Тагудовский район. Но именно я сейчас не могу. Там баллотировался мой знакомый, и его родственники мне рассказывали. Так что поименно я не могу назвать.
Два раза, да, 30 лет.
Я, несомненно, слышала. И мне жаль, что меня не подкупили. На самом деле, не знаю, никого не ловила на подкупах, а хотела поймать. Наверное, некоторым раздавали какие-то денежные призы. Но некоторым какие-то, может быть, существенные, более существенные блага в плане техники какой-нибудь.
Где вы слышали о подобных фактах?
Я слышала о подобных фактах везде, где не прошли кандидаты тех, кто мне это рассказывал. Но доказать, поскольку никто ничего не может, я не буду сейчас голословно утверждать, что там было. Об этом говорят, наверное, просто так, на ровном месте слухи не рождаются. Что-то было, кого-то подкупали. Анжела Потарая, 24 мне.
Многие люди выступали и говорят, и просят людей прийти и сказать, что на самом деле был этот подкуп. Мы видели, недавно здесь собиралась группа людей, которые поддерживали одного из кандидатов в депутаты Ашба, Героя Отечественной войны. Если придут, и честно, люди скажут, что вот да, был подкуп, а если это все докажут, то уже, я думаю, какая-то хотя бы справедливость да восторжествует.
Но как вы думаете, те люди, кто взял эти деньги, они признаются в этом?
Я думаю, что они не признаются, потому что в основном, если это кто бы и брал бы, я думаю, что это малоимущие как бы население, поэтому я не думаю, что они смогут прийти, они и так не защищены, поэтому я думаю, второй раз, если даже кто-то подойдет, и второй раз это может произойти. Чамак Гунвер, 25 лет.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, в среду у нас будет обзор грузинской прессы, в четверг – абхазской, ну а сегодня вторник – очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
Последняя предвыборная неделя в Южной Осетии может выдаться жаркой, предполагает газета «Республика». По сравнению с ноябрьскими выборами, нынешнюю кампанию сравнивают с переменчивой морской погодой – то штиль, то шторм. Но обострение предвыборной гонки, полагает газета «Республика», в последнюю неделю неизбежно. Кандидаты в начале кампании подписали соглашение о честной борьбе, но это не избавило ее от войны компроматов. Особенностью нынешних выборов стало единодушное отношение кандидатов к личности Кукойте. Они стали открещиваться от него, хотя за исключением Леонида Тибилова все занимали при Кукойте высокие должности. Газета полагает, что на повторных выборах большую роль имеет фактор Аллы Джоевой. И это несмотря на то, что сама она по-прежнему находится в больничной палате. Один из кандидатов в ходе теледебатов требовал подписать соглашение о прекращении преследований Аллы Джоевой. Другой привлекал в свой избирательный штаб ее сторонников. Третий обещает в случае победы реабилитировать ее и компенсировать моральный ущерб. Данное внимание, по мнению газеты «Республика», обусловлено желанием переманить на свою сторону так называемый протестный электорат, который сегодня еще ориентирован в своем большинстве на Джоеву. Югоостинские интернет-порталы, ориентированные на власть республики, активно призывают население Южной Осетии прийти на выборы. Эти призывы, создается впечатление, стали своеобразным ответом на лозунг оппозиции о бойкоте выборов. Эксперты прогнозируют низкую явку на избирательные участки. Интернет-портал «Усрадио» предполагает, что призывы оппозиции – это не что иное, как трюк, в результате которого проиграет народ Южной Осетии. Цель этих политологических штучек – срыв выборов. Интернет-портал «Усрадио» высказывает и свою позицию. Граждане Южной Осетии должны прийти на избирательные участки. Что касается кандидатур, то сайт полагает, что занять место главы государства достоин любой из четырех претендентов. Независимый интернет-портал «Уазданком» публикует статью правозащитника Руслана Макаева о российско-грузинских отношениях. Владикавказский правозащитник убежден, что задачей номер один для российского руководства на современном этапе стало политическое сближение с Грузией. Тбилиси, напоминает Макаев, долго препятствовал вступлению России в ВТО, и российскому обществу до сих пор неизвестны все условия, на которые пошла Москва ради достижения цели. На взгляд Макаева, нет гарантии, что грузинская сторона не потребовала в качестве уступок возврат территории Абхазии и Южной Осетии. Такой вывод он делает, наблюдая за ходом предвыборной кампании в Южной Осетии. Создается впечатление, что Кремлю в республике необходим полностью послушный президент. Алла Дьоева, несмотря на ее многочисленные заявления в поддержку Владимира Путина, не устраивала Кремль из-за своей принципиальности. Иное дело, утверждает Макаев, нынешние кандидаты словно подобраны по одному критерию, кто более безразличен к судьбе Родины. Руслан Макаев предлагает решение создавшейся проблемы – бойкот президентских выборов в Южной Осетии. По его мнению, бойкот побудит Москву к диалогу с Аллой Дьоевой как законно избранным президентом. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. В Праге, 6:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Иргнете прошла встреча в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них. На встрече помимо грузинской и осетинской сторон присутствовали представители ОБСЕ и Евросоюза. Как сообщили Медианьюз, в наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии встреча прошла в деловой обстановке. Стороны рассмотрели произошедшие недавно возле де-факто границы инциденты и вопросы пропавших людей. Была достигнута договоренность о том, что дискуссии по вопросу безопасности в процессе сельскохозяйственных работ будут продолжены, сообщили в наблюдательной миссии Евросоюза. Следующая встреча пройдет 30 апреля. Пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе не считает необходимым комментировать заявление Ираклия Алассани о том, что в Западной Грузии создаются специальные вооруженные подразделения, которые власти якобы намерены использовать для давления на политических оппонентов. Лидер оппозиционной политической партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Ираклий Алассани, входящий в коалицию, создаваемую в преддверии парламентских выборов миллиардером Бедзины Иванишвили, во вторник, 20 марта, сделал специальное заявление о том, что в Западной Грузии, в регионе Самигрела, идет создание вооруженных формирований для давления на политических оппонентов властей. Алассани заявил, что не намерен передать существующую у него информацию Совету национальной безопасности Грузии. Министр обороны Грузии Бача Ахалая заявил сегодня журналистам, что речь идет о формировании резерва вооруженных сил страны. При этом он исключил возможность использования резервистов в случае внутренних беспорядков. На эту тему президент уже сделал соответствующий комментарий, поэтому я считаю лишним делать дополнительно какое-либо заявление, заявила Манджгаладзе. Информационное агентство «Новости Грузия» цитирует Михаила Саакашвили, который в минувшую субботу, 17 марта, назвал заявление Алассани идиотизмом, который при этом хорошо созвучен с планами одной конкретной страны – России. Служба мониторинга финансовой деятельности политических объединений Контрольной палаты Грузии оштрафовала грузинского миллиардера Бедзину Иванишвили на сумму около 2,7 миллионов лари, это свыше 1,5 миллиона долларов, за осуществление незаконного финансирования физических лиц. В результате изучения дела был установлен факт незаконного финансирования в размере около 165 тысяч долларов тех лиц, политическая активность которых подтверждена, и они связаны с политическими и избирательными целями некоммерческого юридического лица «Грузинская мечта», говорится в заявлении службы финансового мониторинга. Совещание Банковского совета при Нацбанке самопровозглашенной республики Южная Осетия было сорвано по причине неявки депутатов парламента, входящих в состав совета.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня парламент Грузии утвердил новый состав кабинета министров. Это предусмотренная конституцией процедура, обязательно в случае, если персональный состав правительства меняется на треть и более в течение текущего парламентского созыва. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян.
Утверждать новый состав правительства пришлось из-за нового министра здравоохранения. На днях на этот пост предложили дипломата Зураба Чиабирашвили. Несмотря на то, что он единственный новичок в правительстве, его кандидатура вызвала меньше всего вопросов у оппозиции. С критикой представители парламентского меньшинства обрушились на двух старожилов – министра внутренних дел Вано Мирабишвили и юстиции Зураба Адаишвили. Первым с претензиями к этим чиновникам выступил оппозиционер Джонди Богатурия. В последние месяцы именно за ним закрепилась репутация зачинщика всех самых острых споров в парламенте. Исключением не стал и сегодняшний день. Раскат недовольного гула в зале заседаний вызвало требование Богатурия начать расследование фактов коррупции, которым причастен лично президент Саакашвили.
Есть сведения, что семья Саакашвили как-то связана с иностранными деньгами. Я собираюсь рассказать об этом завтра на презентации.
Заявил Богатурия, предложив руководству МВД и прокуратуры выслушать его до того, как он придаст огласке всю имеющуюся у него информацию. Но в зале, судя по всему, никто не воспринял угрозы депутата всерьез. Вице-спикер Михаил Мачеваряни упрекнул Богатурия, что тот говорит не по теме, а это нарушение регламента. Но оппозиционер не желал успокаиваться и продолжал выступать уже с места, прямо из зала. Мачеваряни использовал радикальную меру. Предложил депутату сесть. «Присядьте, говорю же, присядьте», повторил несколько раз вице-спикер. Под громкий смех в зале предложение Мачевриани повторил и премьер-министр Грузии Ника Гилаури. «Да сядьте вы, сказано же, не могу я вам ответить». Но дать ответ, пусть и с некоторым опозданием, Гилаури все же решился. После перерыва премьер вернулся в зал заседания и начал свое выступление с того, что назвал все обвинения Богатури абсурдными и недостойными внимания. К этой теме он больше не возвращался.
«Перед нами предстало богатое правительство крайне нищей страны, и им не стыдно приходить к нам сюда и в очередной раз просить, чтобы парламент и мы все высказали им свое доверие».
Подытожил Богатури и быстро покинул зал заседания. С его уходом дебаты приняли уже иную тональность. Оставшиеся оппозиционеры понимали, что даже если они не проголосуют «за», состав кабмина все равно будет утвержден силами правящей партии. Вместо глобальной критики системы они решили воспользоваться возможностью и заставить министров отчитаться по конкретным проблемам. Самым оригинальным оказался оппозиционер Ливан Вебхваза. Он предложил министрам провести эксперимент – переехать, например, в поселение для беженцев и испробовать на собственной шкуре все преимущества госпрограмм, которыми они так часто хвалятся.
«Поселим мы вас там, выключим вам свет, который вы раньше оплачивали, сейчас отключили. Чуть не забыл, еще дадим вам 28 лари. Вот посмотрим, сколько часов ваши министры выдержат в таких условиях. Давайте сделаем такое реалити-шоу».
Предложил Вебхваза. Согласия министров он так и не дождался. В ответ премьер-министр Гилаури привел результаты соцопросов, согласно которым проблемы, о которых говорил в том числе и Вебхваза, уже не актуальны, а значит, следует заняться другими вопросами. В конце дня, как и ожидалось, большинством голосов парламент утвердил новый старый состав правительства. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в селе Эргнете прошла 21-я встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Участники встречи – представители грузинской и осетинской сторон, а также представители ОБСЕ и миссии наблюдателей ЕС договорились о создании временной рабочей группы, которая обеспечит безопасность фермеров во время весенних полевых работ в селах вблизи де-факто границы. Сегодняшняя встреча в Эргнете проходила не совсем обычно. Подробности в сюжете Гоги Абцаури и Мзии Парисишвили.
Белый шатер, голубая скатерть, поверх синей чашки со звездочками Евросоюза в центре и аббревиатурой миссии наблюдателей ЕС. Печенье и минералка, таков неизменный и довольно унылый антураж встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Участники всегда рассаживаются по одним и тем же местам. Однако сегодня вместо главы грузинской делегации Шатаут Иашвили участники встречи обнаружили замглаву полиции региона Шидакартли Шалват Трамакидзе. Выяснилось, что Утиашвили заболел, присутствует присутствующие пожелали ему выздоровления. Но отсутствие главы грузинской делегации оказалось не единственной отличительной особенностью сегодняшней встречи. Во время переговоров со стороны Цхинвали доносились звуки взрывов и стрельбы из огнестрельного оружия. Руководитель осетинской делегации Мирапчигой еще вначале поспешил всех успокоить.
К сожалению, наша территория, нашей республики слишком маленькая, и когда наши вооруженные силы проводят учения, то эта стрельба доносится и до этого времени. Кстати, вот еще раз один выстрел. Да, это учение Министерства обороны нашей республики. Они проводят в 20 километрах от Седова, но тем не менее вот эти эхо слышны. Никаких иных соображений по поводу вот этих стрельб нету.
Глава осетинской делегации отметил, что в последнее время уменьшилось количество случаев незаконного пересечения административной границы. В феврале их было всего 12. Среди провинившихся оказались как граждане Грузии, так и России. По словам Чигоева, они были оштрафованы и отпущены.
Штрафы небольшие, в отличие, к сожалению, от того, что делает грузинская сторона. Приведу конкретный пример. За нарушение государственной границы был задержан гражданин Южной Осетии Ктумаев, и судом он был оштрафован на 5000 лари. Сравните 5000 лари и 2000 рублей, это 100 лари.
Международные посредники сегодняшней встречи остались довольны. Сторонам была достигнута договоренность о создании временной рабочей группы, которая уже в ближайшие дни приступит к мониторингу в селах Квеши и Арцеви и обеспечит безопасность грузинских христиан во время весенних полевых работ. Еще один вопрос, который поднял на встрече глава миссии наблюдателей ЕС Анджей Тышкевич – предоставление возможности грузинским беженцам в пасхальные дни посетить кладбище родственников. Осетинская сторона сослалась на незыблемость закона о государственной границе, хотя пообещала рассмотреть просьбу, говорит Анджей Тышкевич.
Это все зависит от людей, от российских пограничников, от представителей Южной Осетии. Все зависит в конце концов даже и от интерпретации их закона, как они подойдут. Но я просил их, чтобы они подошли по-человечески.
Этот вопрос неоднократно ставился на грузино-осетинском гражданском форуме, говорит глава НПО Дом Цхинвали Марина Мешвилдишвили. Она уверена, что при желании все можно организовать. Выделить автобусы, выдать временные документы на блокпостах. Но кроме осетин, там российские пограничники, которые на это не согласятся, говорит Марина.
За могилами наших родственников ухаживают наши соседи, осетины, с которыми у нас хорошие отношения, и родственники, оставшиеся в Цхинвали. Надеюсь, что и в этом году они не оставят могилы наших родственников без пасхальных яиц и куличей, а мы отсюда будем молиться за них.
15 апреля будет 4-й по счету светлый праздник Пасхи, который беженцы из Цхинвальского региона встретят вдали от родного дома.
Материал Гоги Апциаури и Мзии Парисешвили.
Эхо Кавказа.
Эксперты утверждают, что результатом неофициальных переговоров и консультаций между представителями кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия и победительницей ноябрьских выборов Аллой Джоевой стала новая конфигурация политических сил за неделю до голосования. Лидер коммунистов Станислав Кочеев, признавший победу Джоевой в ноябре, призывает к ее освобождению из Цхинвальской больницы. Но большинство сторонников Джоевой, по наблюдениям экспертов, оказались в избирательном штабе Леонида Тибилова. Слово нашему корреспонденту Жанне Тархановой.
Политолог Александр Марданов объясняет выбор многих сторонников Аллы Джоевой в пользу Тибилова тем, что он создает впечатление человека, который сможет урегулировать внутриполитическую ситуацию.
Когда молодежь, к сожалению, агрессивно настроена друг против друга, тем более, когда существующая власть показывает свою непримиримость к цивилизованной смене политической элиты, а народ надеется на урегулирование данной ситуации. Тибилов одним из первых признал победу Аллы Джоевой и продекларировал свою готовность работать с ней в одной команде, что тоже немаловажно избирателям и сторонникам Джоев.
На днях официально о поддержке Тибилова объявили известные осетины, чемпионы по вольной борьбе, ранее поддерживавшие в политике своего главного тренера Дзамбулата Тидеева. Напомню, что после отказа ЦИКа в регистрации Тидееву, его соратники единогласно высказались за кандидатуру Аллы Джоевой. Несмотря на многочисленные заявления Джоевой о том, что она не признает мартовские президентские выборы законными, ее сторонники активно включились в предвыборную борьбу. Но не все они пошли за Тибиловым. Некоторые решили помогать его конкуренту, дипломату Дмитрию Медоеву. Но немало среди сторонников Джоевой и таких, кто никому не присоединился и упрямо продолжает называть своим президентом Аллу Джоеву. Голосовать 25 марта эта группа людей не намерена. При этом они не осуждают тех своих соратников, которые активно поддерживают Тибилова и Медоева. Интересный факт. Сторонники Аллы Джоевой, как рассказала мне одна из ее бывших доверенных лиц по имени Эльвира, заключили негласные договоренности.
Кто-то из них, если он придет к власти, сделает все для того, чтобы, во-первых, разумеется, закрыть уголовное дело против Аллы Алексеевны, во-вторых, реабилитировать ее, восстановить во всех правах гражданских, человеческих, каких угодных. И, в-третьих, сделать все для того, чтобы содействовать скорейшему освобождению молодых людей, которые задержаны во Владикавказе, которые задержаны по политическим мотивам, хотя им инкриминируются уголовные дела. Вот только исходя из целесообразности мы распределили свои силы.
Как объяснили мне мои собеседницы, пока только Тибилов пообещал помощь в освобождении из Северо-Осинского СИЗО шестерых сторонников Джоевой. Инга Джоева, одна из активистов предвыборного штаба Аллы Джоевой, 25 марта будет наблюдателем кандидата в президенты Леонида Тибилова. Она утверждает, что ее политическим лидером остается по-прежнему Джоева.
Только лишь ради того, чтобы это пошло на благо Джоевой и, естественно, тех ребят, которые задержаны незаконно во Владикавказе. Только одно слово, и мы будем в полном составе рядом с Аллой Джоевой. Никаких политических разногласий среди сторонников Аллы Джоевой однозначно нет. Я могу это подтвердить.
Материал подготовила Жанна Тарханова.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правой, моровой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастан, хасрастан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские школьники, как выясняется, совсем не так аполитичны, как, например, их сверстники в России. Они наравне со взрослыми спорят о предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики. Рассказывает наш корреспондент из Цхинвала Ирина Келевсаева.
Недавно одна знакомая пожаловалась мне, что ее сын позволил себе вмешаться в разговор взрослых о политике, и это было воспринято как нарушение традиционных правил общения. Ситуация заставила задуматься, что лучше, отбить навсегда у ребенка охоту иметь собственное мнение или воспитать свободомыслящего человека. В одной из центральных школ города ученики несколько лет назад организовали дискуссионный клуб. Темы для обсуждения предлагаются самые разные, от любви до ситуации в обществе. Директор школы Альбион Ирина Гучмазова делится наблюдением. Дети в последнее время чрезмерно увлечены политикой, но их вины в этом нет.
Дети политизированы из-за той ситуации, которая их окружает, из-за разговоров, которые ведутся на каждой кухне, из-за этой многомесячной борьбы за президентскую власть. Дети политизированы, потому что они на войне родились, на войне выросли. И это дети, которые не дети, они очень взрослые, несмотря на их малый возраст.
Но сами подростки не желают, чтобы их считали детьми. Сами они давно уже ощущают себя полноценными членами общества, имеющими право на собственную позицию, говорит школьница Алиса.
Я не знаю, будучи в такой ситуации, как можно не вмешиваться, как можно вот остаться равнодушной в такой ситуации, независимо от возраста. Многие сейчас говорят, что вот есть какой-то возрастной лимит. Я не думаю, что вот, будучи подростком, не надо вмешиваться, не надо обсуждать политику. Я считаю, надо...
Выпускница Инга полагает, что жизнь детей должна быть максимально удалена от политики, но современным подросткам сложно держаться от нее на расстоянии, поскольку им не все равно, в каком государстве они будут жить.
Мое мнение то, что дети должны держаться подальше от политики. Так получилось, что наши дети знают немного даже больше, чем многие взрослые в других странах о политике. Наши дети имеют четкую позицию. В руках наших детей находится наше будущее. Мы являемся своеобразным отражением наших семей, наших родителей.
Но, увы, говорит Инга, в политике ее сверстники куда более искушены, нежели в проблемах реальной жизни. Преподаватели, как могут, стараются удержать своих воспитанников в мире ограниченных детских реалий, понимая, что политика – удел взрослых. Но пока получается плохо. плохо, говорит Альберт.
Мы почти на всех уроках говорим о политике. Каждый высказывает свою точку зрения, мнения, обсуждаем недостатки того или иного кандидата или преимущества.
А преподаватели как относятся к тому, что вы вот обсуждаете кандидатов?
Конечно же, ругают все, чтобы мы перестали разговаривать. Но как-то нам эта тема интересна. Но не так, как в первом туре, но она интересна. Тогда даже с учителями разговаривали.
События ноября-декабря 2011 года затронули этих детей. Они бегали на площадь смотреть на митингующих, спорили в классе, разделившись, как и общество, на противоборствующие группы. Но детям, в отличие от взрослых, удалось договориться, говорит моя собеседница Инга.
Ноябрьские события я назвала просто кошмаром. Это стало причиной ссор в нашем классе. Мы разделились на несколько лагерей. Мы поссорились из-за какой-то политики. Поэтому лично мы в классе вынесли интересное решение. Мы решили не говорить о политике в классе, чтобы не ссориться.
Любимое латинское изречение 15-летней Алисы – безмолвные граждане – это лучшие подданные для авторитарного режима и несчастье для демократии. Дети уже могут нарисовать образ политика, которого они хотели бы видеть в кресле президента. Образованный, справедливый, некоррумпированный, щедрый, не самодур. Главное, чтобы был патриотом. Нынешние кандидаты, по мнению школьников, образованнее ноябрьских. Удивительно было видеть, что эти ребята намного свободнее в своих суждениях, нежели их родители. И, похоже, у тех, кто за предыдущие годы превратил югостинское общество в толпу покорных существ, нет никакого права прививать новому поколению навыки рабского послушания. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее для вас подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
В музее Берлинской стены «Чекпоинт Чарли» прошел многоязычный вечер поэзии, презентация международного поэтического фестиваля «Меридиан Черновиц». Сам фестиваль в нынешнем году состоится в украинских Черновцах уже в третий раз. На презентации побывал Юрий Векслер.
Ты можешь не верить моим словам.
Ты можешь не верить моим словам. Ты можешь не слышать, забыть и забить. Проспать, убаюкать задымленным вздохом и блеском в глазах.
Это читает свои стихи украинская поэтесса Ирина Вікерчак.
В місті так важко не бути своїм, але так складно вночі засинати і бути вірним собі.
Почему фестиваль носит название «Меридиан Черновиц»? Что связывает участников с городом Черновцы? Говорит Ирина Викерчак.
Черновцы в начале, наверное, до середины 20 века были многоязычным городом. Здесь говорили на немецком, на русском, на украинском, на польском, на румынском. Здесь всегда было много языков. Даже Роза Ауслендер в одном из стихов она пишет о Черновцах, что здесь даже рыбы молчали на 5 разных языках. Делая фестиваль, мы возвращаем звучание разных языков, да, в городе. К нам приезжают поэты из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, из Израиля, из Румынии, из Украины самые известные поэты.
Итак, в случае с Черновцами мы имеем дело с городом-легендой, городом-мифом, точнее даже не с самим городом, а с его образом в прошлом, но, может быть, и в будущем. Это ведь и образ, близкий образу Объединенной Европы, Евросоюза, куда рано или поздно будет принята Украина. Молодые украинские поэты говорят, как вы слышали, по-русски, говорят они и по-английски, и по-немецки. Праздничная атмосфера многоязычия, творческая атмосфера. Интересное наблюдение сделал молодой украинский поэт Андрей Любко.
Да я вообще обитаю в иноязычной языковой среде. Я всегда больше пишу, чем, например, в Украине. Так? Это из-за того, что чужой язык очень острит ухо. И слушая чужой язык, ты с таким же слухом слушаешь свой язык.
Австрийская поэтесса Милена Финдайс читала помимо своих стихов переводы стихов всех участников на немецкий. Ее же стихи в переводе на украинский читала Ирина Викерчак. Помимо этого, многоязычие черновцов представляли в Берлине и русские стихи Игоря Померанцева.
Я позвонила папе на работу и спросила разрешения включить телевизор. В это время шли мультики. Папа сказал, что он занят и что включить можно. Я спросила, чем занят? Он ответил, допрашиваю, детка. Я ничего не поняла, но телек сразу включила.
Девочка, ты выросла? Папа допрашивал меня.
Игорь пояснил после вечера.
Это про ребенка, это была быль. Это из диссидентских разговоров.
Поэты приехали в Берлин с закончившихся в прошедшие выходные книжной ярмарки в Лейпциге, где они также представляли свой проект. Говорит Сергей Жадан.
Там же присутствовал стенд фестиваля, и возле него всегда были люди, которые интересовались. То есть такая вещь, которая оказалась как бы востребованной, абсолютно адекватной на своем месте.
Для меня, как для слушателя, вечер также был погружением в малопонятный мне мелодичный украинский язык. Читает Андрей Любко.
Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, бо дощ починається з хмари.
Никогда не забуду, как ты танцевала в темноте. Дождь начинается с тучи, смерть начинается с осени, ты начинаешься с меня.
І чесну, наприклад, найчастіше згадую тебе танцюючою у темряві, без музики, втомлену, але щасливу.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Картинки с выставки.
Смена власти в Северной Корее вызвала вспышку нового интереса к этой закрытой стране. Адам Джонсон – мастер чрезвычайно популярного жанра магического реализма, соединившего элементы реализма, плутовского романа и фарса с добавлением мифических, притчевых и фольклорных специй. О его новой книге «Сын повелителя сирот» рассказывает Марина Ефимова.
Реальная основа нового романа – жизнь в Северной Корее под управлением Ким Чен Ира, которая характеризовалась двумя главными чертами – жестокостью и абсурдностью. История героя романа Джуна До начинается в сиротском приюте, где маленький Джун уверил себя, что учитель – его родной отец. И вот почему.
Женщина на портрете в кабинете учителя, глядя на которую учитель то плачет, то пьет, оперная певица – покойная мать Джуна. Только отец, думает Джун, из-за нестерпимой боли и потери может наказать сына, отобрав у него зимой ботинки. Только родной отец, плоть от плоти, кровь от крови, может прижечь руку сына раскаленной кочергой.
Еще одно воспоминание детства – репродукторы. В каждой комнате, на каждой кухне, на каждом фонарном столбе.
Граждане, раздается оттуда громкий призыв. Подходите, собирайтесь у репродуктора. На службе, на кухне, на улице слушайте новый рассказ. Призер ежегодного конкурса «Лучший рассказ Северной Кореи». И можете не сомневаться, никто не пропустит этот рассказ, потому что его героем будет, разумеется, наш дорогой лидер Ким Чен Ир, посвятивший жизнь народу, то есть каждому скромному и незаметному гражданину великой нации.
Из приюта голод выгнал Джуна До в армию. Он становится туннельным солдатом, патрулирует туннели, проложенные под демилитаризованной зоной, и там обучается искусству сражаться в темноте. За это его повышают до ранга командос, и в ночном рейде он похищает из Токио японскую певицу, которая будет отныне ублажать правителей Северной Кореи. Джун До поднимается все выше по иерархической лестнице, пока не доходит до шпионско-дипломатического поста. На этом пути наверх он усваивает важную истину. В его отечестве человек должен подчинить себя той роли, которую выбрало для него правительство.
Если крестьянин объявлен музыкальным виртуозом, лучше сразу называйте его маэстро, а самому ему имеет смысл брать уроки игры на рояле. Если человек и его роль приходят в конфликт, измениться должен человек, потому что его роль – создание правительства, а любой намек на сомнение в мудрости правительства может довести вас до лагеря и пыток.
Герой и оказывается в лагере, который в романе представляет собой смесь северокорейской реальности с фантазиями автора-американца. Следователь, который ведет дело профессора, знакомившего студентов с чуждой южнокорейской музыкой, так говорит о своем исправительном методе.
Мы доводим боль до уровня непереносимого, но не смертельного. Такая боль преображает личность. Человек, который отсюда выйдет, мало будет напоминать профессора, с которым мы начинали работать. Чтобы получить новую жизнь, ее нужно обменять на старую.
Повороты судьбы Джуна До доводят его до самого верха и сбрасывают в самый низ, а потом силой любви выводят из ада, но погружают в некую полуреальность официальной легенды. Эти отчасти авантюрные приключения героя описаны автором, с одной стороны, с реалистическими деталями жизни в тоталитарном аду, с другой – в стиле, а иногда и в тоне, плутовского романа. Такое смешение стилей, фарс, привнесение абсурда поначалу кажется вполне оправданными для описания абсурдного политического режима. Но постепенно прием Адама Джонсона приходит в противоречие с материалом. Мнения рецензентов по поводу романа «Сын повелителя сирот» заметно расходятся. Рецензент «Нью-Йоркера» Уайт Мейсон находит, что и личность, в которую герой преобразился, и его официальная ипостась обе неубедительны и обе не сочетаются с остальным романом. Зато Кристофер Реа считает, что написан роман мастерски. Он читается с таким удовольствием, что кажется гораздо короче своих 450 страниц, пишет критик.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.